Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Мы сегодня в записи и пишемся дистанционно, но, надеюсь, от этого качества передачи не пострадает. Тем более, что Диана у нас была уже несколько раз. Во-первых, ей спасибо за то, что стала регулярным экспертом нашей программы. Вот. А во-вторых, значит, предыдущие программы были интересные, я уверен, что и сегодняшняя тоже. А сегодня такой достаточно необычный заход. Мы поговорим чуть про компьютерные игры, вот, и поговорим про геймификацию, потому что, очевидно, компьютерные игры супер популярны. Даже это, знаете, по-моему, лет 10 назад или там даже больше делали какой-то выпуск, и надо было еще как-то людям доказывать, что вот компьютерные игры популярны. Сейчас, по-моему, уже даже вот то, что игры есть везде, в телефоне, вот этот хомяк пресловутый, про который мы сегодня обязательно поговорим, на который все нажимают. Вот. Мне кажется, уже людям вот не надо доказывать, что это супер популярное явление. Как вы считаете?
Андрей, вы знаете, что прямо сейчас играют в компьютерные или телефонные игры порядка 3,7 миллиардов людей. Вот прямо сейчас, в то время как мы с вами разговариваем, на Земле у нас люди играют. И 3,7 миллиардов человек – это почти половина населения планеты.
Это вообще, это потрясающе. На самом деле мир изменился, да? То есть это потрясающе интересное явление. Ну, а вот, кстати говоря, цифра действительно вызывает оторопь, впечатляет. Ну, я думаю, что в основном люди играют с телефонов сейчас, потому что я не думаю, что вот у половины населения Земли... Ну, хотя компьютеры сейчас имеют большое распространение. Тем не менее, все-таки, а почему они настолько популярны? Почему миллиарды человек уже в этом задействованы?
Ну, во-первых, перед играми стоит сложная задача. Вот представьте, да, игры должны обеспечить деятельность, которую людям, это касается и детей, и взрослых, которая людям, в общем-то, и не нужна, да, по большому счету. Они делают ее добровольно, да. Выполняют эту деятельность добровольно. И, кстати говоря, результаты международного опроса 2023 года говорят о том, что 80 миллионов только сотрудников офисов, между прочим, играют в компьютерные игры на работе. И 35% из них – это руководители высшего звена. То есть, по большому счету, играют все и любят играть все. А вы знаете, например, Андрей, сколько, как вы думаете, какая цифра, в какую цифру оценивается мировой рынок геймификации сегодня?
Вы имеете...
Хотя бы приблизительно.
Ой, вы знаете, я боюсь называть, но я думаю, что вот у нас недавно была передача про... устройство Вселенной, и там, знаете, были цифры очень большие, там миллиарды световых лет, триллионы. Вот я думаю, что куда-то в эту сторону.
Ну, по данным Forbes, это почти 12 миллиардов. И что самое интересное,
долларов,
именно,
наверное,
за последние... Долларов, да. За последние 2-3 года эта цифра вот прям скакнула на 8,14 миллиардов долларов. Это огромный как бы рост, и вообще в ближайшие несколько лет индустрию геймификации ожидает взрывной рост. Поэтому на сегодняшний день мне, как лингвисту, на самом деле интересна геймификация не просто ради игры в компьютерные игры и телефонные игры, да, мне интересно, как это можно использовать в образовании. Вот это самый ключевой момент, почему я, собственно, сегодня у вас в эфире, и почему мне вообще вся эта история настолько интересна. И дело в том, что игры же, они не просто так создаются. Да. В индустрии игр работают психологи, исследователи, которые насыщают игры такими концентратами самых сильных мотиваторов, благодаря которым активируются различные нейромедиаторные системы в мозге. Мы все прекрасно знаем дофамин, да? Нейромедиатор, который играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга.
Абсолютно.
Он позволяет,
точно, да,
что называется, залипать. Да, сейчас подростки говорят, мы залипаем, даже взрослые тоже так говорят, в процессе вот этой игры добровольно и надолго.
Да.
То есть игроки прямо постоянно ищут новые какие-то стимулы, какие-то вознаграждения, чтобы постоянно быть в этом процессе. Серотонин. Да, всем известный.
Да, тоже, конечно.
Да, вот игры, в которых люди достигают долгосрочных целей или испытывают чувство общности. Всем, наверное, известны такие сетевые игры, да, когда собираются несколько, ну, бывает даже много людей с разных стран, с своего же города, да, и онлайн они играют кланами или группами. И вот это вот способствует, скажем так, улучшению настроения.
То есть такая
вся игра, естественно, если они выигрывают.
Виртуальная социализация.
Норадреналин, который отвечает за реакцию на стресс. Я, например, в детстве любила играть в игры-гонки с машинами и такие приключенческие игры. Вот эти две игры, которые мне тоже нравились. Правда, у нас так это не распространено было в то время, но, в общем, это было интересно. Поэтому все, что связано с шутерами, с стрелялками, с гонками, вот это все приводит к такому выбросу адреналина и увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает уровень внимания.
Да.
Что, соответственно, привлекает многих игроков. А помните, был такой напиток Юпи?
Был.
Ну, мне кажется, какие-то вариации даже сейчас еще существуют.
Ну, да, кто-то помнит.
Помните?
Да, я прекрасно помню. Да.
Юпи, Зука, Инвайт.
Просто добавь воды.
Такие маленькие пакетики с порошком.
Да.
В них был собран концентрат. И если этот концентрат лизнуть, то он невероятно сладкий.
Да.
А вообще его разводили в воде, получали такой сладкий напиток, по-моему, один пакетик там на 2 или 3 литра воды. Так вот, точно такой же концентрат в виде мотиваторов взят из нашей жизни, и он собран в этих играх, поэтому игры настолько привлекают других людей.
Интересно как раз понять, из каких компонентов состоит этот концентрат, какие крючочки вот могут предложить разработчики, чтобы зацепить людей. Ведь, с другой стороны, все же говорят о том, что современного человека очень сложно удержать внимание. Да, это проблема сейчас и у детей в том числе. Вот. Поэтому давайте разберем, что там входит в этот концентрат. Вы упомянули слово «мотиваторы». Вот расскажите нам, пожалуйста.
Ну, обычно, когда говорят про геймификацию, упоминают баллы, да, что там, рейтинги, ачивки, уровни. Но если мы будем опираться на Окталис Юкайчоу, то он утверждает, что всего 7% людей действительно мотивируются таким образом. На самом деле не все пользователи реагируют на одни и те же мотиваторы одинаково. Все гораздо обширнее и шире. Расскажу вам немножко о этом создателе Октализа Юкайчоу. Это американский предприниматель и на самом деле один из самых известных геймификаторов в мире. Его историю очень интересная. В детстве он был, что мы сейчас называем, настоящим игроманом. Пока его сверстники усиленно делали уроки, он сидел за компьютером и играл. Когда его друзья готовились к выпускным экзаменам в школе, он продолжал играть. Когда они все поступили в университет, и в этот момент этот молодой парень вдруг остановился, потому что вокруг него не оказалось больше никого. И он понял, что он просто убил лучшие годы своей жизни. Но вместо того, чтобы переживать, грустить, он пришел к такой интересной мысли и подумал, а что же заставило его выбросить из своей жизни столько лет, лишиться друзей, получить порицание родственников? Что в играх есть такое, что заставляло его все эти годы сидеть и играть. И вот он как раз и выделил 8 психологических факторов, которые так и называются мотиваторы. Эти мотиваторы и заставляют, или, можно так сказать, увлекают людей делать вот эти действия, которые, по большому счету, не приносят им никакой, ну или почти никакой пользы, да. И они собраны в схему под названием «Окталис». И вы вначале упомянули хомяка.
Да.
Я сама не играла в эту игру, но я ее изучала.
Я тоже не играл.
Это вот какой-то феномен сейчас, который происходит у нас в Телеграме с начала марта, если я не ошибаюсь. И с начала марта...
Ну, что-то такое, да.
Да, вот смотрите, всего лишь за 6 месяцев этот проект привлек по приблизительным подсчетам около 238 миллионов человек по всему миру. Ну, в самом Телеграме там 50 с чем-то, 56, по-моему, миллионов. То есть это фактически, ну, такой взрыв, да, внимания людей. То есть люди готовы инвестировать свое время, потому что все, что они делают, это они заходят в приложение через очень простые шаги. И что они делают? Они просто кликают, ну, нажимают на этого хомячка.
А что им потом обещают за это?
Ну, основная цель – это потом конвертировать те монетки, которые они натапали, это называется, потому
да,
что игра называется
тапать,
«Tap to
да,
Earn».
Ну, как «Tap».
Да, «Tap to Earn», то есть сколько натапал, сколько нажал, столько и получил. Соответственно, эти монетки после листинга на бирже внутренней превратятся во внутреннюю валюту, в криптовалюту. И в ожидании вот этого момента люди заходят каждые 3 часа для того, чтобы нажать на этого хомяка как можно больше. Причем эта задача такая сложная, ну, то есть и палец болит, скорее всего, и вообще утомительно, да? Поэтому люди ищут различные кликеры, они их скачивают, не знаю, может быть, даже покупают, для того, чтобы упростить этот процесс. И там внутри зашиты различные мотиваторы. Вот я сейчас как раз хотела на этой игре, на игре кликере показать, какие мотиваторы зашиты в эту игру, почему они заставляют такое количество людей регистрироваться и играть в эту игру постоянно.
Вот давайте смотрите. Разберем, да, действительно.
Да, вот смотрите, например, игроки выполняют задачи в роли хомяка-директора. То есть вы становитесь хомяком-директором криптобиржи. И так. Это, в свою очередь, создает ощущение чего? Важности, да? Какой-то уникальности и миссии, сверхмиссии. Угу. То есть вы не просто какой-то рядовой человек, вы уже директор криптобиржи. Это уже...
Да.
Это называется мотиватор значимости. Все мы хотим быть каким-то очень значимым человеком. И даже не все, а некоторые.
Да, пожалуй, что да. Пожалуй, что да.
Следующее. Задачи. То есть игроки должны выполнять определенные задачи. Они развивают биржу хомяка. То есть они зарабатывают игровые монеты под названием Hamster Coin. И таким образом переходят на новые уровни. Уровней в этой игре 10. И самый высокий – это лорд. Для этого нужно натапать 1 миллиард монет. По-моему, это очень много. Вот. И вот эта вот цель – конвертировать монеты в будущую внутреннюю криптовалюту, и есть достижение, то есть награда. И мотиватор называется достижение. В игре есть возможность развивать хомяка. То есть когда мы заходим в эту игру, хомяк у нас лысый, он без какой-либо одежды. Вот, и мы изменяем его внешний вид, прокачивая карточками, используя различные бусты. Но это все терминология для игроков, они ее понимают. То есть фактически нужно что-то делать, искать, набирать, собирать. И вот это такой творческий процесс, а как это сделать, а как выстроить какую-то стратегическую модель.
А мне это, знаете, что напомнило? Вот вы вспомнили из 90-х интересный объект под названием вот этот растворимый напиток, да, который содержал там ароматизаторы, подсластители, юпи, зука. А мне вспомнился Тамагочи.
Да.
Вот. Вот помните, была такая штука? И вот мне кажется, что вот это одевание хомяка чем-то похоже, нет?
Ну да, конечно, конечно. Это уже, скорее всего, мотиватор обладания, когда мы уже имеем, когда у нас есть объект, за которым мы следим, которого мы развиваем, одеваем различные костюмы, мы несем ответственность за него, да, то есть он уже наш, наша собственность, и потерять его мы не хотим. А насколько я помню, Тамагочи может заболеть, мог заболеть, он мог даже умереть, если мы не обращали достаточного внимания его персоне, да, его не развлекали, не лечили, не кормили. Поэтому, безусловно, это одна из игр, которая базировалась на мотиваторе обладания.
Так.
Еще в игре, и вообще во всех играх, не только в том, о котором мы говорим под названием «Хомяк», стимулируется приглашение друзей по различным реферальным ссылкам, возможность делиться достижениями, да, то есть соревнования между игроками. У меня больше монет, у тебя меньше, да, и тогда друзья начинают в азарте набирать эти монетки или какие-то ачивки и так далее. Вот это вот все усиливает социальное влияние и взаимодействие. Называется социальное влияние, то есть мотиватор социальное влияние. И у нас буквально осталось 2 мотиватора из 8, даже 3. Это всем известный избегание, мотиватор избегания потерь. То есть, когда мы что-то имеем, мы не хотим это потерять. Не зашли один раз в 3 часа в игру, мы потеряли монеты. Или какие-то выгодные коды Морзе. Там тоже, кстати, есть такие элементы, которые позволяют ускорить набор монет.
Так,
мотиватор непредсказуемости, различные карточки комбо, которые неожиданно появляются и которые нужно вовремя найти.
Угу.
Соответственно, это тоже все влияет на вовлеченность игроков, да, такие атрибуты непредсказуемости. Ну и плюс в ожидании, все в ожидании листинга, то есть когда же эти все монеты, а монеты растут с огромной скоростью, то есть там тысячи, даже миллионы, это очень такая внушительная сумма, которая перед глазами у вас постоянно.
Впечатляет,
впечатляет,
конечно.
Впечатляет, да.
Ого, я набрал тут состояние целое.
Да, и вот когда же все в ожидании этого листинга и выплат денег. И все это, конечно, стимулирует интерес и поддерживает вот эту вот увлеченность игрой. Ну и последний.
Кстати, простите, да, а разработчики игры-то вообще-то когда-то обещают вот это все материализовать? У них есть какая-то финальная дата? Или это они вот держат на этом дофаминовом крючке людей бесконечно?
Дата была в июле. В середине июля, но ее отодвинули по каким-то внутренним причинам. Поэтому пока все сидят на дофаминовом крючке. Кто-то пытается продать как-то внутри себя, между собой, да, там какие-то есть такие варианты.
А еще мне, знаете, что вспомнилось? Вот у нас передача воспоминаний из 90-х. А были еще такие пирамиды в 90-е. Вот туда люди несли свои деньги, вот, и ожидали получения большой прибыли.
Угу.
Вот. Но в итоге большинство ничего так и не получило. Ну, там совсем была другая история, конечно, да, это скорее следствие некоторой ушлости одной стороны и некоторой незнания некоторых экономических механизмов, их новизна с другой стороны, да. Но почему-то вот то, как себя ведут разработчики, мне чуть-чуть напоминает вот эту историю с пирамидами. Я думаю, что они еще будут переносить, мне так кажется.
Да,
ну, хорошо.
На самом деле правительство-то тоже уже обращает на эту игру внимание и считает, что даже были выдвинуты некоторые предложения запретить ее, потому что она отвлекает, как минимум, людей от своих основных задач. Ну и непонятно финал.
Интересно было бы узнать. Да, вы приводили, значит, статистику, что люди в офисах играют, в том числе начальники высокого уровня. Интересно было бы узнать, какое количество людей среди правительственных чиновников тапает потихонечку, пока другие не видят. Диана, перечислили ли мы все с вами мотиваторы, потому что у нас как раз где-то 3 минутки до перерыва.
Последний, вот. Последний мотиватор.
Давайте
остался.
Давайте последний, да, это подведем промежуточный итог.
Да. Да, это мотиватор дефицита, он нам всем известен, я думаю, что и по рекламе, то есть это всяческие акции, это какие-то предложения с ограниченным действием. То есть вот, например, в данной игре это карточки, которые нужно собрать за ограниченное время. Кто первый найдет этот код, тот и получит там аж до 5 миллионов монет на дальнейшее развитие. То есть это впечатляющие, опять-таки, цифры. И вот это чувство дефицита подталкивает игроков к действию, чтобы, как, что называется, не упустить возможность, не упустить выгоду. Все то же самое, что и работает у нас в рекламе.
Да, получается, что так. То есть давайте тогда подведем какой-то промежуточный итог. Правильно ли я понял, что вот было описано некоторое количество мотиваторов, 8, которые позволяют держать, что называется, человека на крючке? То есть если внедрить их в некую игру, то, соответственно, это все будет способствовать вот выработке тех самых нейромедиаторов, о которых мы с вами говорили выше, и человека уже оторвать от этого дела будет весьма затруднительно.
Да, причем любого человека. То есть здесь рассчитано на разные типы людей, на разные, соответственно, используются разные мотиваторы.
А вот, кстати, да, вот это вот было бы интересно тоже обсудить в следующей уже, наверное, части после новостей. Вот ведь понятно, что общего рецепта не существует. Вот Юпи, например, нравился одному человеку, а другому не нравился. Другой говорит, а мне вот инвайт больше нравится. А действительно, получается, что ведь одни мотиваторы, наверное, работают на одну психологию, на один тип как бы личности, другой, наверное, на другой. Правильно я понимаю?
Да. Ну и гораздо больше, о чем мы, конечно же, поговорим дальше.
Хорошо. Давайте тогда подведу небольшой промежуточный итог. Вот. Думаю, что никого не надо убеждать в современном мире, что игры занимают большую часть, значит, нашей жизни. А Диана в начале программы сказала, что в игры играют несколько миллиардов человек. Охотно верится. Вот. Но статистика, конечно, впечатляет. И что очень большое количество людей, в том числе даже играет на работе, играет в телефон. Вот. И мы обсудили довольно популярную игру, только не хотелось бы воспринимать так, что мы ее рекламируем. Мы, наоборот, скорее препарируем с точки зрения методологии, почему она так популярна. Ну, я думаю, что многие слышали сейчас про игру с хомяком. Вот не будем говорить, как в нее попасть, потому что, судя по всему, выйти из нее будет очень затруднительно. Вот. Но, тем не менее, да, интересно было бы понять, что людей так привлекает в этом, какие крючки для нашего мозга там расставлены. Вот. И еще более интересный вопрос, можно ли это все использовать во благо, то есть не для того, чтобы не просто сидеть и вот, значит, нажимать на хомяка, а может быть, использовать эти игротехники, какие-то геймификацию в работе или в обучении, например, иностранным языкам и не только. Об этом всем мы говорим с Дианой Билан. Она у нас лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. И услышимся после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, мы в записи. Диана у нас уже не первый раз в гостях, но мы сегодня говорим о геймификации. Вообще мы говорим о том, что вот компьютерные игры, к ним же можно отнести игры на телефоне, стали очень популярны, и разработчики в том числе используют психологов для того, чтобы сделать игровой процесс очень захватывающим, и чтобы люди там долго проводили время, скажем так. Для этого используется некоторое количество мотиваторов, которые удерживают человека в игре и позволяют ему получать удовольствие от игрового процесса. Но те же самые схемы, наверное, можно использовать и в более, так скажем, полезных для народного хозяйства делах. Например, в обучении. Вот в первой половине мы поговорили об этих мотиваторах, дали какую-то статистику там по играм, а сейчас предлагаю, может быть, Диана, может быть, пройдемся тогда опять по вот этим мотиваторам, и вы расскажете, как это можно использовать в обучении.
Но это не только можно, это уже используется в обучении. Если мы возьмем, например, ту же статистику по образовательной геймификации, то, ну, по данным Forbes, мощную силу геймификации уже применяют в обучающем процессе примерно 75% учителей в начальных классах в Соединенных Штатах. А согласно исследованию в Национальном университете Афин, уровень геймификации в образовании во всем мире будет только расти, и примерно они оценивают или прогнозируют рост на 28% ежегодно. Поэтому уже учителя увеличили уровень вовлеченности детей в образовательный процесс на 60%, то есть те учителя, которые использовали геймификацию, а продуктивность повысилась аж на 50%. Поэтому наши российские разработчики игр тоже активно работают над этим элементом геймификации, то есть внедрение в школьное и, как мы уже говорили, в корпоративное обучение, только в положительном ракурсе. И на это, как они говорят, уйдет примерно 2 года, всего лишь 2 года.
Ну, давайте как раз обсудим, вот как можно эту самую геймификацию использовать на благо.
Ну, смотрите, мы берем, например, те же мотиваторы, о которых мы сейчас только что обсуждали, и внедряем их в образовательный процесс. Значит, что такое геймификация в образовательном процессе? Это использование геймифицированных элементов на благо обучения. То есть это не значит, что мы раздадим всем детям или взрослым планшеты и телефоны, скажем, играйте, да? Это абсолютно другой момент. То есть мы берем мотиваторы и очень таким нативным способом внедряем в образовательный процесс, делая его таким фоном, да? Это не, все равно не основная часть образования. Все равно фокус у нас остается на каких-то заданиях в образовательном процессе. Только люди, которые выполняют эти задания, у них появляется стимул их делать хорошо, вообще их делать и получать какие-то блага, например. Так вот, первый мотиватор, который мы с вами, если вы помните,
да, конечно,
обсуждали.
Я могу вам даже их перечислять, а вы мне будете говорить, давайте, как это можно использовать. Первый у нас был значимость.
Да, вот значимость – это как раз ответ, ну, если мы возьмем детей, да, они уходят в школу для того, чтобы… Вопрос, зачем? Вот зачем мне изучать иностранные языки? Если, например, я не общаюсь с иностранцами, если я там никаким образом не использую этот язык, мультики не смотрю, фильмы не смотрю, зачем? То есть вот этот мотиватор, который мы внедряем в обучение иностранных языков, он отвечает на вопрос, зачем мне это надо? Например, как это можно реализовать? Например, использовать виртуального героя. Я так использовала в недавно проведенном как раз квесте «Межгалактическое сражение». Я создала линейный гибридный квест для детей. И, соответственно, в нем у меня были виртуальные герои. Эти герои, дети становились этими виртуальными героями, и они выполняли какую-то сверхмиссию. Это очень здорово работает на детях именно младшего возраста, потому что им важно какой-нибудь
там… супергерои.
Да, например, я не просто выполняю задание, а я помогаю там условному Васе, Пете, герою, который можно даже нарисовать на листке бумаги, выбраться, например, из комнаты или спасти мир. То есть вот эти все варианты, они очень хорошо помогают дать ответ ребенку на вопрос, зачем мне это нужно. Да, ты помогаешь виртуальному герою, ты – это он. И сразу повышается значимость задания, правда же?
Конечно. Хорошо. Достижение – это что-то очень родственное, да?
Это все, что связано с преодолением трудностей, с каким-то личным ростом. Здесь можно говорить о заданиях с повышенным уровнем сложности, то есть так называемые задания со звездочкой, чтобы дети могли почувствовать себя более успешным. Ну, дети, взрослые здесь в данном случае неважно. Я просто буду говорить про детей, мне это ближе, поскольку я обучаю детей.
Да.
Но это также работает на взрослых. Итак, система достижений – это различные виртуальные значки, баллы, карточки за выполнение, например, каких-то заданий, домашних заданий, за быстрое выполнение заданий. Например, за 5 безошибочных ответов ты получаешь там карточку или какой-то балл. То есть определенная система должна быть выстроена, которая и отвечает на вопрос, да, что я получу, если я что-то сделаю. Здесь хорошо работают еще команды, и мне тоже очень нравится делить учеников на команды, потом выставлять рейтинги, таблицы лидеров. И, кстати, важно не только командные таблицы или рейтинги, а индивидуальные тоже. То есть я, как правило, делю и индивидуальные, чтобы у людей внутри команды тоже был стимул выполнять задания, так же, как и совместно. Потому что, знаете, бывает такое ощущение, что когда ты что-то делаешь, подводишь соседа,
да.
И это тоже хорошо работает. Да, не подведи соседа. Команда проиграет из-за тебя. Это тоже дополнительный стимул для многих людей.
Да, согласен.
Вот это вот достижение.
Хорошо, было еще творчество, третий мотиватор.
Да, творчество обычно связано с созданием чего-то нового, да, но в данном случае в обучающем процессе это скорее свобода выбора. То есть каким способом я достигну результат? Ведь кому-то интересно читать книгу, например, изучить тему по учебнику. Немногим, но есть и такие. Кому-то проще прослушать аудио на эту же тему, кому-то хочется посмотреть видео. То есть должен быть выбор способов обучения. Дальше свободная презентация заданий. То есть, например, когда нужно ребенку или взрослому сделать презентацию, он сам волен выбирать, как это будет выглядеть. То есть не даются определенные стандарты, да, ты должен написать эту презентацию. А вот это как раз творческий момент, который многие очень любят брать на себя. Креативное название команды. Вот когда мы, например, создавали квест, я просила кого-то, кто хочет, да, из команды нарисовать символ команды. И вот я наблюдала за детьми, да, когда кто-то совершенно не реагировал на эту задачу, а кто-то сказал сразу же: я это сделаю. И сделал это действительно очень вовлеченно и классно. Можно также дать таким людям возможность оформить стол, не знаю, уголок, стенд, да, все, что касается образовательного процесса. Это и будет творческий мотиватор.
Да, и, видимо, возможно, в этом неуспех каких-то стандартных, может быть, местами устаревших методик, в том числе изучения языка, изучения иностранных языков, допустим, да, или просто изучения каких-то новых явлений, потому что подчас это очень строгая фиксированная программа, которая практически исключает возможности для творчества в том понимании, в котором вы сейчас это описали. Вот. Частенько тебя просто ведут по определенной программе и не дают возможности сделать шаг в сторону. Вот.
Совершенно верно, да.
Хорошо, обладание – это тоже еще один мотиватор.
Мы вспоминали Тамагочи в 90-х. Вот это вот и есть такой стимул коллекционировать что-то, заботиться о ком-то. То есть, когда мы что-то уже имеем, мы не хотим это отдавать, мы хотим это улучшать. Тем более мы вложили уже такое количество сил и времени, да, в какого-то героя. Поэтому, если мы говорим про образовательный процесс, у нас может быть также герой, почему нет, который мы улучшаем в течение игры. Соответственно, выполняя какие-то домашние задания или какие-то задания на уроках. Это может быть самостоятельное создание правил работы, например, в команде. Тоже в начале игры, когда мы делимся на команды, я объявляю, например, что вы можете самостоятельно установить правила игры. То есть что вы внутри, даже не игры, а работы, как вы будете взаимодействовать, как вы будете делить задания, которые будете выполнять, или загадки разгадывать. Да, внутри это все обсуждается внутри, и дети с удовольствием это начинают выполнять. Голосование, например, кто будет выполнять задание, или кто будет отвечать на вопрос, кто будет делать какой-то, не знаю, доклад, например, тоже путем голосования дают возможность детям это сделать. Ну и переходящий кубок, я его очень часто использую. Например, прошел какой-то раунд игры, и команда получила кубок. Но она не получила его навсегда, она его получила на время. То есть они его держат у себя, и в следующем раунде они либо его теряют, либо его удерживают. И это все к вопросу об обладании.
Хорошо, да, с этим, ну, как раз вот обладание, как мне кажется, достаточно понятный мотиватор, и я думаю, что это работает и у детей, и у взрослых, и такая какая-то очень, очень интуитивная, очевидная вроде идея.
Но, да, вот в магазинах, нам предлагают померить одежду уже не просто так. Мы ее надели, покрутились уже вроде как, мы ее обладаем ей, да, и отдавать уже не хочется.
Да, действительно, вы правы. Хорошо, переходим к следующему тогда. Социальное влияние.
Социальное влияние – это проявление через общение с другими людьми. Ведь очень много людей приходит в игру для того, чтобы общаться. Да? Например, многие любят учить других людей. Таких очень много на самом деле.
Это точно.
Поэтому, да, поэтому я использую, например, такое задание, как «Бадди». Бадди – это напарник, когда мы делим людей по парам и помогаем им выполнять задания вместе. То есть кто-то проверяет, кто-то подсказывает друг другу, да. Это очень хорошо работает, когда есть человек, который силен в одном, ну, технически, например, да, но не силен, например, в написании текстов.
Да.
К примеру, да, соответственно, мы компенсируем друг друга. Еще один вариант задания – это peer-to-peer обучение, когда мы поручаем одному человеку объяснить какой-то материал другому. Ну, например, ребенок, который хорошо понял правила, объясняет всему классу или объясняет какому-то конкретному ученику своими словами, как он это понял. И да. Вы будете удивлены, что вот, например, у меня на уроках прям дети выбегают. Можно я объясню? И начинают на доске разными фломастерами, выбегают к доске и разными фломастерами начинают объяснять ту или иную тему прям с удовольствием. А есть те, которые никогда не выходят. Поэтому, соответственно...
То есть социальное влияние.
Да, мы нашли тех людей, которые на это ведутся, да? Потом интересное явление есть такое, как система лайков. Например, человек помог другому, и тот, кому помогли, дает ему лайк, ну, как бы позитивную оценку, да, благодарность за то, что он это сделал. Это очень приятно.
Да, слушайте, честно говоря, то, что вы описываете, и мне тоже не чуждо. Меня частенько в классе просили объяснить, ну, в тех предметах, в которых я понимал. И я охотно соглашался. Наверное, что-то это говорит обо мне. Но тем не менее.
На самом деле, когда вы объясняете кому-то, это тоже такой педагогический прием, вы начинаете лучше понимать этот материал, еще лучше. Может быть, в какой-то момент где-то что-то не было понятно, но объяснив другому, становится абсолютно все четко и понятно.
Да, потому что мы вынуждены использовать какие-то новые примеры, конструкции, структурировать это в своей голове прежде всего. Ну, в общем, много там чего работает, и вы абсолютно правы. Это вообще полезная штука. Но действительно не все люди любят объяснять. Кто-то, наоборот, всегда занимает роль, что я готов очень внимательно послушать, вот расскажи мне. И это, наверное, как раз то, о чем вы тоже говорили, что вот в классе, допустим, можно всегда, наверное, выделить там таких детей и таких детей. Угу. А давайте переходить к следующему. Дефицит, мне кажется, очень тоже понятный крючочек. Вот. Но тем не менее, как его использует, как его можно использовать в образовательном процессе?
Таймер. Например, ставим таймер для ответа на вопросы. засекаем и получаем максимальную вовлеченность всех. Дальше ограниченное количество заданий. То есть кто успевает выполнить какие-то задания первым, имеет какую-то возможность. Либо получает какие-то дополнительные баллы, либо какую-то плюшку. В общем, тут можно придумать что угодно. Бонус с ограниченным сроком действия. Мы тоже прекрасно этот момент, наверное, встречали много где в жизни. Конечно. То есть да, даются задания в срок, и нужно, соответственно, успеть что-то сделать.
Ограниченная скидка действует очень ограниченное время. Распродажа билетов на самолет.
Только для вас, да?
На 3 дня.
Да. Это пользуется всегда, об этом мы поговорим. Этим можно пользоваться, но очень ограниченно. Постоянно этим пользоваться нельзя, потому что люди устают. Дети, ученики, все это от этого устают. Это можно использовать, когда нужно что-то срочно сделать.
Да, причем меня очень удивляет, честно говоря, позиция маркетинга крупных компаний. Они подсели на эту иглу, но, значит, мне не уверен, что это работает, потому что, ну, как многие, наверное, как и вы, как и многие наши слушатели, я подписан на ряд рассылок от разных компаний. Вот если тебе несколько раз пытались продать некую услугу, да, тот же перелет на самолете или подписку на какой-то сервис с помощью создания дефицита, ну, действительно это могло сработать. Но если они регулярно этим пользуются, буквально там каждую неделю, каждые 2 недели предлагают что-то такое купить, тоже в условиях ограниченного времени, мне кажется, это уже перестает работать и воспринимается с раздражением.
Совершенно верно.
Хорошо. Непредсказуемость.
Это любопытство, что будет дальше. Это, например, сюрприз в конце, который не оговаривается в начале. То есть какая-то награда неизвестная за выполнение ряда заданий. Она может быть как материальная, так и нематериальная, но в любом случае сюрприз мотивирует. Секретные задания, например, реши там 3 задания, и что-то ты получишь, что тоже не оговаривается. Это может быть какая-то, ну, на уроках, например, минутка игры в мяч или какой-то приятный там просмотр мультфильма. То есть это уже на усмотрение учителя, что будет за секретный сюрприз после этого задания. Еще я использую «Колесо фортуны». Это онлайн-приложение, их много. Например, когда нужно распределить роли в диалоге, я выбираю при помощи «Колеса фортуны». Это очень забавно, очень вовлекает детей, кто будет, соответственно, выполнять то или иное задание, совершенно неизвестно.
Ну, «Колесо фортуны», насколько я понимаю, это рулетка, типа вот как в российской игре «Поле чудес» телевизионной, где там, наверное, случайным образом просто выбирается тот или иной вариант.
Да, это и есть рулетка, поэтому «Поле чудес» так популярно до сих пор.
Кстати, да, вот непредсказуемость, действительно. А что там выпадет, никто же не знает.
А что в коробке, хорошо. Что за приз? В черном ящике.
Что за черные ящики? Да, да, кстати, видите, вот все...
Видео, да, помните, которые раскрывают какие-то коробки, какие-то подарки. Это всегда очень интересно.
А захватывающе. Что там? Да, 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 да. Действительно, и ведь правда можно оживить, мне кажется, любую даже скучающую компанию, если внести какой-то элемент непредсказуемости. Вот, допустим, спросить, а вот что сейчас там внезапно оказалось где-то в каком-то неизвестном предмете?
Что я делаю? Смотрите, маленький лайфхак для тех, кто, например, обучает, для учителей. Я, например, вешала шарики. У меня есть такой стенд мягкий. Шарики в начале игры, внутри у них бумажка, соответственно, она закрыта, что внутри бумажки, никто не знает. Висят много шариков, соответственно, сколько примерно призовых мест есть, соответственно, ребенок или какая-то команда выполняет задание, они идут к стенду, стреляют дротиком в шарик, он лопается, и они вытаскивают бумажку. Что там, они не знают. И вот этот момент, когда... Вот эти шарики, они все время висят, они, что называется, мозолят глаза, да, вот это хочется.
Да.
И непредсказуемость, а что же они получат, вот это вот оно очень хорошо мотивирует.
Отлично, но у нас последний мотиватор – избегание потерь.
Это страх потерять достигнутого и быть наказанным. Этот мотиватор очень широко используется в школе. То есть это плохие оценки. Если достижение – это хорошие оценки, то избегание потерь – это плохие оценки в школе. Это снятие баллов, снятие времени, потеря статуса, лидерства, кубка. Да, вот это все каких-то особенных спецвозможностей.
Ну, то есть, если ты типа отличник, то тебе очень не хочется получить четверку или уж тем более тройку.
Конечно, даже четверка – это уже плохая оценка, как говорят.
Возможно, тебя это и двигает к новым пятеркам. То есть, может быть,
вы знаете, вы знаете, вот эти два мотиватора, они на самом деле, как я сказала, единственные, которые используются вот в классно-урочном обучении, они, с одной стороны, и хорошо, и плохо, потому что они постоянно создают нервоз у детей, и они сбивают от ориентира на знания. То есть мы что, мы зарабатываем оценки, мы боимся получить четверку. Мы же не на знания делаем акцент и фокус свой, а именно на оценки. И на самом деле вот это не есть
хорошо. Плохой мотиватор.
Угу.
И потом у взрослых уже синдром отличника. Они на работе, им тоже важно, чтобы их там, не знаю, начальник похвалил или какую-то оценку они получили, а не тот проект, которым они заняты.
Да, совершенно верно.
Диана, у нас, к сожалению, 2 минуты до конца. Давайте, может быть, тогда подводить итоги нашего разговора. Может быть, вот такое, как вот совет мы иногда даем, просим наших гостей. Что сделать педагогу, который хочет внедрить геймификацию в свое обучение?
Ну, во-первых, нужно проанализировать свою систему, посмотреть, что не хватает, какие мотиваторы использованы, а какие не использованы. Изучить типы учеников, о которых мы, к сожалению, не успели поговорить. Уверена, что мы поговорим о них в следующий раз. Это конечно, тоже очень важно. Да, и оценить каждый мотиватор по шкале от 1 до 10. Вы тогда увидите, что у вас присутствует, а чего не хватает. И добавить в систему недостающие элементы. Очень важно, когда вы создаете какую-то геймификацию, получать обратную связь от учеников. Это прям ключевой элемент. Понимать, что работает, а что нет. И постоянно перестраивать эту систему, соответственно, ответам учеников. И вообще я хочу сказать, что геймификация на самом деле это огромнейшая сила, которая работает с современными детьми, с современными людьми, вообще с реальностью, в которой мы сейчас живем. Запретить игры, что на телефоне, что на компьютере, невозможно.
Невозможно,
я так думаю.
Да.
Сейчас уже это невозможно, поэтому все, что мы можем сделать, это
использовать
их
это во благо.
Да, вот прям мы с вами одними и теми же словами сказали. Поэтому изучайте геймификацию и изучайте мотиваторы и думайте, как это можно использовать именно в вашей аудитории.
Диана, спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях была Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Говорили мы сегодня о том, что такое геймификация, как ее можно использовать, ну, в частности, в процессе обучения. Это очень логично, как раз использовать ее в процессе обучения. Ну, и можно и в других сферах тоже. Спасибо большое.
Спасибо вам.